Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам и сегодня обращаемся к 11 главе этого послания. Начинается глава с описания отношений в семье. И просто отношений в семье. Первая половина главы говорит о том, что в семье непременно присутствует иерархия. Семья – это структура иерархичная. В ней нет равенства. У меня есть предположение, почти убеждение, что в мире нашем вообще все очень иерархично, что даже отношения друзей и то не являются всегда и, безусловно, равными. Но это уж как кому нравится. Но несомненно, что вот эта иерархичность бытия с особой силой проявляется в семье. Она должна там быть, и вот апостол Павел свидетельствует, что это непременно так. Конечно, потом апостол Павел напишет послание своем к Эфесянам о той удивительной глубине любви и отношений, которыми связаны муж и жена в семье. Этот отрывок из послания к Эфесянам читается во время чина венчания, и если вдумываться в тот замечательный текст, то понятно, там все говорится о любви, о каком-то удивительном единении в общее, в единое бытие, но и там, и кажется, что раз речь идет об единстве, то все должно быть равно. Это наше либеральное сознание так воспринято, что и то, что объединено, оно не имеет иерархии. Но церковь есть тело Христово, некое единство, в котором все члены связаны союзом любви и единством благодатной жизни. Но и в церкви есть глава Христос, которому должны быть подчинены все члены церкви. И даже в теле человеческом есть определенная иерархия. Но есть даже на таком очень низком и примитивном уровне есть части человеческого тела, отъятие которых не угрожает его существованию. Без них тяжело, но можно обойтись. А есть органы, которые невозможно удалить, чтобы человек продолжал существовать дальше. Важность головы, безусловно, принимается всеми, не только медиками и биологами, но и каждым нормальным человеком принимается, что голова – все-таки в иерархии человеческих органов есть вещь наиболее важная, наиболее значимая, но и ряд других органов тоже в иерархии разных других человеческих частей, они представляют, эти органы представляются наиболее значимые и важные. И вот даже в естественных пределах, даже в животном мире эта иерархия присутствует, даже в растительном мире, говорят специалисты, и то есть некая системность и есть некая иерархия, то тем более это необходимо присутствует и в семье. И как бы ни казалось нам, что семья есть некое равноправное единство, оно единство, но оно неравноправное. И муж в семье, как пишет апостол Павел, муж именно, а не вообще мужчина как таковой, а муж, как человек, который стал обладать семьей, у которого есть семья, хорошо, кстати, в этом отношении древние опять мудрее нас, как и во многом другом были, они, например, в Древнем Риме не избирали на руководящие должности, городские или тем более государственные руководящие должности, не избирали людей, которые не имели семьи, и в том смысле, что не имели детей, некоторого количества детей. И вот пока человек не доказал свои способности управлять, заботиться, содержать семью свою личную непосредственную, он не смел претендовать на руководящую должность. Невозможно было знать, какой он будет руководитель, если у него нет еще семьи. Семья – это первичная школа управления, организации, но главное – заботы и служения. Так вот, муж в семье есть глава семьи. Он выше, как глава, по выше жены, по мысли апостола Павла. Но эта вот иерархическая высота, но эта иерархическая высота не есть некое возношение к славе и почести, не есть некая амбиция, которая приводит к тому, что человек должен теперь свысока на все смотреть. Нет, в изначальном замысле мира иерархия предполагает собой совсем не то, что предполагается сейчас вот в нашем мире падшим и лежащим в грехе. Бог выше всего в этом мире. Бог – глава и источник. Он – первоначало, Он – архи всего, то есть начало всего. Он есть начало, вот именно в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть. Он есть начало всего. Он есть Царь царей, Господин всех Господь. Он есть высший из самых высших. Но Он, как архи всего сущего, как начало всего сущего, Он принимает на Себя дело служения этому миру и спасения этого мира даже таким вот уничижительным, болезненным, как бы, наверное, сказали, варварским способом. Но идет он исполнить это дело свое, чтобы послужить людям, как Христос и говорит своим ученикам: «Я пришел, чтобы не вы мне служили, но я пришел вам послужить». То же самое говорит Бог, когда является Давиду. У Давида есть желание построить храм Богу, и Бог ему говорит: «Разве я просил себе храма? Это я вывел вас из Египта, это я водил вас по пустыне, это я защищал вас от врагов, я пришел заботиться о вас. Вы чем можете позаботиться о мне? Тот, кто старше, тот и заботится обо всех. Кто начальник, тот и печется и заботится». Вот первоначальный смысл начала как такового, источника иерархического как такового, забота и служение. И об этом как раз и говорит апостол Павел и в том знаменитом послании к Ефесянам, потому что он говорит, что муж есть образ Христа, и эти два отрывка ничем не противоречат, и потому он должен любить жену, как Христос любит церковь. Там тоже, хотя это не подчеркивается, обозначена иерархичность. У мужа больше ответственности перед женой, чем у жены перед мужем. И здесь то же самое говорит апостол Павел, что быть главой семьи, быть главой жены, это и есть призыв к тому, чтобы больше заботиться и больше служить. Кто хочет быть больше из вас, да будет всем слуга. Вот христианский принцип. Чем выше в иерархических ступенях положение человека, тем к большему служению он призывается. И в отношении семьи, если служение, то есть если муж сознает свое вот некое действительно главенство в семье, то это и обязывает его, насколько он сознает степень своего главенства, своей высоты, настолько он должен сознавать степень своей ответственности, заботы и служения, в чем он должен в семье превосходить многих, всех остальных членов семьи. Ведь Христос выше и важнее любого человека, но Он служит нам. муж есть образ Христа, и поэтому он должен, призывается, служить своей семье. Но исполнить свое вот это мужнино призвание человек может только тогда, когда он сознает, что глава ему Христос. По-другому не получится. По-другому он станет просто начальником, которого, может, из-за страха и будут слушаться, ему подчиняться. Может, и это неплохо, может, и это полезно для семьи. Я не могу об этом судить, но христианской семье это уже не имеет отношения. Христианская семья начинается не с представления о том, что муж – глава семьи и начальник над всей семьей. Христианское учение начинается с того, с чего и начинает 11 главу апостол Павел. «Во-первых, будьте подражателями мне, как я Христу». Это общий принцип. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». И если ему Христос не глава, то он не является вполне мужем. Исполнять свои обязанности как мужа в семье он уже не может. Это уже выпадает из предела христианского учения, представления о браке. Муж не только образ Христа. Он, как правило, является и отцом. И в семье он являет образ Небесного Отца. Как сказал апостол Павел, от Него, от Отца Небесного, именуется всякое отечество везде, где оно именуется. И отечество земное, оно есть прообраз Отечества Небесного, и Отец земной есть прообраз Отца Небесного. И каждый отец должен сознавать, что однажды, когда человек, сын его, дочь его, будет искать Бога, он, Отец земной, может либо помочь прийти своему ребенку к Богу, либо помешать этому. Вот, потому что цель-то любого земного отца – привести свое чадо к единственному, сущему, истинному отцу всех людей и моего ребенка тоже. То есть, как сказал когда-то Иоанн Предтеча, ему должно расти по отношению к Христу, он это говорит, а мне умоляться. И также любой отец должен сознавать свою задачу, как сознавал и Иоанн Предтечи. Отцу Небесному должно в глазах и в сердце, и в сознании этого человека расти, а мне должно умоляться. Потому что перед лицом нашего единого Небесного Отца все мы, и дети наши, и внуки наши, и родители наши, станем как братья и сестры перед лицом единого всех Бога и Отца. И надо вот именно осознавать, что мы здесь призваны, как отцы, исполнить очень важную миссию. Мы учим, свидетельствуем человеку о любви и строгости, и любви и строгости Отца Небесного, о Его непримиримости ко греху, и неизреченной любви к человеку. Для этого, разумеется, Отец земной должен сам познать Отца Небесного, чтобы уметь это дело отличать и не валить все в одну кучу, чтобы уметь различать, что нужно делать, потому что только один у нас Отец, и только учась у Него, мы можем безукоризненно исполнить ту миссию, которое нам назначено. Это сложно, но кому много дано, а дано мужу много, главе семейства, отцу детей дано много, и вот раз дано много, то много и спросит. Муж вообще священник в семье. Он не просто глава, как начальник, директор семьи, банкир, нет. Он священник в том смысле, что он не только управляет семьей, он больше всех любит свою семью. И любит ее не просто, как любит мать, как любит женщина, а любит ее обязательно умной, справедливой, трезвой, очень зрячей и очень напряженной любовью, так как любит священник свою паству, как любит Христос свою церковь, как любит Небесный Отец всех людей, одождая на них благо, солнце, дождь, воздух, независимо от того, добрые они или злые. И не только так любит. Муж призван быть первым молитвенником за свою семью, ходатаем за свою семью. Если муж в семье молится, то действительно его молитва и глубже, и содержательнее молитве жены. Молитва жены низводит милости Божьей на семью, и она призвана молиться и молиться. Но жене дано молиться, по преимуществу молиться о благах земных. Она и молится об этом. Здоровье, благополучие, устроенность быта, и снова здоровье, и снова благополучие. Спаси и сохрани от зла. Дай жить, дай работу, дай учебу, дай хороших друзей. То есть все вот как бы не были проникновенны, умилительны, трогательны, благодатны молитвы матери, бабушки, вообще женщины в семье. Это молитва о том, чтобы была у человека устроена эта земная жизнь. И очень немногие женщины, и то после особых вмешательств Божьих, особых откровений Божьих, понимают, насколько важна прежде всего духовное бытие человека, насколько важно не то, что получит человек здесь, а что он получит там. Вот мужчине это понять и вместить проще, чем женщине. И в хорошей христианской семье и молитва женщины об этих земных благах, и молитва мужа о более глубоких, важных, нужных и сложных вещах, они уравновешивают друг друга, они обе нужны, они обе значимы. Но если молитва жены низводит милости Божьей на семью, то молитва мужа возводит семью по ступеням к Богу. И это оба важных, но все-таки согласитесь, несколько разных духовных деланий. И как много могли бы рассказать жены, которые знают своих мужей молящимися, но эти жены обычно молчат, как молчат участники таинства, как молчат участники, видящие божественную литургию, потому что на самом деле это великий дар Божий в семье, великое призвание мужа. Я говорю это для того, чтобы мужчины, которые думают, что удел женщины молиться за семью, отказываются от очень важного своего предназначения в семье, от очень важного своего призвания, потому что есть вещи, о которых дано молиться только мужчине, по той же самой причине, по которой священниками в церкви могут быть только мужчины. Это не дело физиологии полов. Это дело в разных духовных дарованиях, данных мужчине и женщине. Есть вещи, очень важные для духовного и душевного бытия человека, которые мужчине ни за что не вместить. И ни один отец, ни один мужчина никогда не заменит, как бы ни хотел, ребенку мать и то, что она может ему дать. Но и женщина должна знать и сознавать, что есть вещи, которые ей никогда не заменить мужчину. И вопрос не в том, кто будет перетягивать одеяло на себя, а в том, чтобы смириться перед тем, что Бог сделал нас разными, и каждому даровал и свое дарование, и свою природу, и свое послушание, свое служение, в том числе по отношению к семье. И вот именно так бы я предпочел прочитать вот этот отрывок из 11 главы, с которой начинается первая половина практически 11 главы, именно в таком ключе. Обычно в этом отрывке находят только то, что женщина обязательно должна носить платок на голове. И об этом много говорится, а я не буду об этом говорить. Я скажу о том, что гораздо важнее, о том, что у мужчины есть великое и высокое предназначение в семье, но познать он это может только тогда, когда поймет, что он ответственен перед Богом за свою семью, что в этой семье он фактически являет образ Христа. И это великая и страшная ответственность. И он призван, чтобы действительно это бремя донести и пронести неосужденно, призван молиться, научиться молиться за свою семью. А дальше апостол Павел переходит к церковным собраниям и итогам его разговора, его беседы о церковных собраниях будут очень важные, может быть, чрезвычайнейшей степени важные свидетельства о причащении тела и крови Господа Иисуса Христа. Но прежде чем перейти к этому важному моменту церковного собрания, он говорит о менее важных моментах. Вот такое его свидетельство с 20 стиха начинает. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Он говорит об обычае древней церкви, которая называется и вошло в историю церкви как агапы. Агап – это вечеря любви. Собственно говоря, агапа изначально обозначала то, что мы сейчас называем литургией или Евхаристией. Люди собирались в церковное собрание, чтобы, сев за один стол, вознести благодарственные молитвы и закончить это собрание как бы за столом, который для них накрыл Бог, после возношения определенных молитв, чтобы всем вкусить освященного хлеба и освященного вина, которые стали телом и кровью, после вот такого литургического молитвословия, стали телом и кровью Иисуса Христа. И через это вкушение не только освятиться, но и ощутить себя как единой семьей Божией, братьями и сестрами. И, конечно, собираясь на эти собрания, христиане должны были очень трепетно на них присутствовать, зная, что завершится это приобщением тела и крови Иисуса Христа. Но многие, видя накрытый стол, думали не о приобщении тела и крови Иисуса Христа, а о том, как бы поесть и попить. И накрытые явства и неотринутые страсти распаляли этих людей, и что когда доходило время до принятия пищи, они кидались на нее, а дело было ночью, и, теряя достоинство человеческое, объедали других, объедались сами и упивались вином, никакого воздержания не храня. Обычно это делали люди, которые считали, что им по праву все это принадлежит, и делали это, естественно, в ущерб людей скромных, бедных, нищих. И вот за этот обычай апостол Павел и упрекает Коринфян, и именно такое состояние людей и привело к тому, что агапы были, то есть вот именно принятие пищи стало отделено сначала от причащения, а потом и вовсе отменено и ушло из церковного собрания, и люди приходят теперь не только для того, чтобы, и вообще не для того, чтобы поесть, собраться за единым столом, а с тем, чтобы только причаститься. Некие, конечно, очень важные вещи были при этом потеряны. Очень важно почувствовать людям, собранным в церковь, вот это ощущение, что они за одним столом находятся, как одна семья. и ту пищу, которую они принимают, они не сами заработали, она как дар небесный дается им Богом. Ощутить плечо брата, посмотреть друг другу в глаза, а не в спины. Это все-таки было очень важно и ценно. Ощутить себя действительно, как на тайной вечере, как апостолы, как ученики Христа. Вот изначальный был смысл этих вещей, и, собственно, тот престол, на котором и сейчас это совершается, это есть тот стол изначально, возле которого собирались христиане, как ученики Иисуса Христа. Это утеряно. Но утеряно не потому, что церковь потеряла чуткость, а потому что видела, что из педагогических соображений это необходимо сделать, потому что страстное нахождение за таким столом очень тяжело действует на человека, о чем дальше и говорит апостол Павел, указывая, как страшно, когда человек причащается в осуждение себе. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.